Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, после занятия библейского лектория на радио Радонеж с 7 до 8 вечеров, с 9 до 10 мы отвечаем на ваши вопросы. Повторяю, телефон 8 495 959 59 39. Звоните и спрашивайте. Сегодня у меня помощник в студии, брат Владимир Носов. Он уже подготовил некоторые вопросы. Что нам пишут?
Поступила просьба. Прошу вас прокомментировать недавние события в театре МХТ имени Чехова на спектакле по произведениям Оскара Уайльда. И действительно, батюшка, вот зная вот эти события, вот во всех ли случаях нам, мирянам, необходимо спрашивать благословение церкви?
Когда православный христианин выражает свою гражданскую позицию или когда затрагиваются непосредственно его религиозные чувства, и реагировать надо именно достаточно оперативно, здесь не надо в суе прикрываться церковным благословением, а высказать свою позицию именно как гражданскую позицию верующего православного человека. В некоторых случаях, когда мы на какие-то действия спрашиваем официального благословения церкви, здесь элемент провоцирования существует. Мы как бы хотим прикрыться церковными авторитетами, как неким фиговым листом. То есть не хотим брать всю ответственность на себя. Но гражданин – это человек, который берет ответственность на себя. И так как мы налогоплательщики, и то, что происходит в нашей стране, оно не происходит в каком-то вакууме, это тоже причастно нам, то наша реакция может быть незамедлительной, и не во всех случаях она должна носить какой-то официальный характер. Если говорить об этом конкретном событии, то меня прежде всего взволновали два этих имени. Это имя Чехова Антон Павловича и имя английского писателя Оскара Уайта. Дело в том, что конец 19-го, начало 20 века в каждой англиканской церкви рассказывали судьбу несчастного Оскара Уайта, который своей греховной жизнью буквально разрушил свою жизнь. Вот если, когда мы говорим, что любой грех, он суицидален, так вот в жизни Оскара Уайта это был действительно суицидальный грех. Сначала у него была блестящая карьера, Кембридж, он профессор, он ученый, он создает семью, у него двое прекрасных детей, красавица жена, которая во всем поддерживала его, и вдруг в нем проявляется вот эта гомосексуальная наклонность. В результате он попадает под суд, его приговаривают к тюремному заключению, А жена уезжает из страны, увозит детей, меняет фамилию детям, чтобы им не нести вот пятно такое на себе. А его так называемые друзья по этим всяким развлечениям дают показания в суде против него. И в конце концов он возвращается инвалидом из заключения, он не может жить уже в Англии, он живет во Франции, и в нищете заканчивается его жизнь. И есть такой писатель Эдуард Лимонов, ну, никто не заподозрит его там в симпатиях к православию или там в гомофобии. Так вот, Эдуард Лимонов описывает смерть Оскара Уайта. У него есть работа, она так называется «Смерть Оскара Уайта». А он умирал в бедной гостинице, и страшное какое-то зловоние распространялось от него. А тело раздувалось все больше и больше и больше, потом оно просто взорвалось вот этим гноем. И те люди, которые пришли, чтобы забирать труп, они сами теряли сознание от этой вони. Действительно, грех, он всегда воняет. И вот именно Оскар Уайт, это блестящий английский писатель, знаток английского языка, литературы, и он разрушил всю свою жизнь и пропагандировать нашей молодежи вот то, что погубило его жизнь, счастье его семейной жизни. Это какое-то, ну, просто безумие, пляска на костях. Это все равно, что... Я даже не знаю, с чем это сравнить. И с другой стороны, Антон Павлович Чехов. Деликатнейший человек. Он даже с детьми говорил на «вы». Я не могу представить, чтобы Чехов разрешил в помещении, где вот в его память это помещение, оскорблять религиозные чувства верующих православных людей в стране, где госатеизм осуществлял геноцид настоящий против православных, то есть физически уничтожали церковь, и чтобы Антон Павлович позволил в помещении его имени вот совершать такие действия, похоже, мир постепенно сходит с ума. Это совершенно очевидно. И когда показали вот этого режиссера, который поставил эту какую-то странную, значит, редакцию Уайта, он текст Уайта изменил так, что Уайта посадили бы раньше, чем его посадили, если бы только в викторианской Англии прочитали бы пьесу так, как ее понял вот этот теперешний режиссер. Но посадили бы уже не в тюрьму, а в сумасшедший дом. Реально он был осужден за связь с несовершеннолетними, гомосексуальную связь. И когда православные люди, которые пришли в это здание, которое до того момента было уважаемым зданием, там ставились лучшие пьесы, прекрасные русские актеры работали в этом здании. И вдруг там все это показывает, во-первых, это кощунственно по отношению к имени Чехова, который такого бы никогда не позволил. Потом играют на трагедии Уайта, который сам разрушил свою жизнь этими грехами. Причем настолько искажают изначальные тексты его работы, который берется за основу, что вообще трудно понять, а была ли это пьеса Уайта. Потому что Уайт никогда не писал того, что там продемонстрировали. Поэтому верующие возмущались. Они пришли, они купили билеты. То есть они участники этого процесса, этого действия. И если где-то оскорбляются чьи-то религиозные люди, ну что, мне бежать там писать прошение там на имя святейшего там кому-то еще. А почему мы все время прикрываемся святейшим? Святейший отлично понимает ситуацию, происходящую в стране. Мы должны научиться часть ответственности брать на себя. А то некоторые умники любят, там на одну секту напали, на другую напали, там с этим поссорились, и потом деньги собирают, по приходам и требует, чтобы официально патриархия их во всем поддерживала. Нет, если ты имеешь мужество, гражданское у тебя мужество выступить против, да, это твое право. И не обязательно для тех людей, которые выступили против, надо было куда-то идти, там, брать какую-то бумагу, которая разрешала бы им протестовать. Это их совесть гражданская, это их религиозная православная совесть не могла равнодушно на все это смотреть. То, что в центре Москвы происходило глумление прежде всего над крестом Господним. Было глумление, потому что я не буду пересказывать там сюжет, он совершенно дикий, но там, значит, форму распятия выполняла полуодетая женщина. Полуодетая женщина. Это дикость, конечно. И искать каких-то официальных разрешений для форм протеста в этой ситуации, я думаю, совершенно никому не нужно. Нашего разрешения никто не спрашивал. Это здание муниципальное. Я не думаю, что оно в собственности этого режиссера. Его первая реакция была, он сказал, что, наверное, все те люди, которые протестовали, они сумасшедшие. Ну, обычно так бывает, если, например, человека обличают в каком-то пороке, он сразу перекидывает свой порок на других людей или свой недуг, пытается, значит, даже пословица такая есть, с больной головы на здоровую. И я думаю, что мы и дальше должны реагировать адекватным образом, в том смысле, что высказываться. И, кстати, часть зрителей покинули это мероприятие. Если бы они там остались, они были бы соучастниками того кощунства, которое там происходило, и которое не имело, конечно же, никакого отношения к культуре, потому что здесь не сохранялась идентичность текста Уайта, здесь дух Чехова, который царит в этом зале, в культурном смысле, я, конечно, это имею в виду, все это превратилось в какой-то балаган, оскорбление чувств верующих, что несовместимо ни с именем Чехова, ни с именем просто русского театра, московского театра. Не случайно, что на момент скандала режиссер оказался где-то за границей, чуть ли не в Голландии или где-то еще. Наверное, он там продолжает экспериментировать. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка. Ольга меня зовут. Вот скажите, пожалуйста, сын Адама и Евы, Авель, был скотоводом. Это значит, что у первых людей сразу были домашние животные и достаточно совершенное орудие труда, там нож, лопата, как минимум. Тогда какое место в нашей человеческой истории занимают человекообразные обезьяны, первобытные люди, которые являются объектом науки археологии? Вот как это все совместить?
Дело в том, что археология – это относительно молодая наука. И утверждать, что все те открытия, которые нам вот представляют археологи, это абсолютная истина, истина в последней инстанции, было бы нелепо. Ну, во-первых, сразу бросается в глаза следующее обстоятельство. Находят первобытную стоянку, предположим, там 10-15 тысяч лет до нашей эры. Луки, стрелы, горшки, черепки, наскальные рисунки. Находят первобытную стоянку там 40 тысяч лет до нашей эры. Луки, стрелы, горшки, черепки, похожие рисунки. Потом первобытная стоянка, там, я не знаю, какая самая древняя, там, 80 тысяч лет до нашей эры. Но в любом случае, луки, стрелы, горшки, черепки, наскальные рисунки тоже очень похожие. Сразу возникает вопрос, а что, они совсем не развивались? То есть любой археолог, если он будет говорить о человечестве историческом и доисторическом, то существование так называемого доисторического человека, который как бы в реликтовом застывшем состоянии, вот время существования такого человека, если взять всю историю человека за 24 часа, выходит на последние 5 минут. А потом уже каждое, не то что столетие, каждое десятилетие все меняется. Поэтому реально наука говорит, что с человеком что-то произошло 8 или 9 тысяч лет назад. Разные есть цифры. Но реально что-то вот произошло с человеком. Что это такое, ученые не могут это объяснить, потому что период не исторического, как бы реликтового, застывшего состояния луки, стрелы, горшки, черепки, наскальные рисунки, уж слишком огромен этот период. К тому же мне довелось читать книгу, которая называется «Запретная археология». В этой книге авторы, это группа ученых, они показывают, что некоторые так называемые научные догмы, которые исповедует современная наука с религиозным энтузиазмом, они не выдерживают научной критики. Вот научной критики именно в научном понимании этого слова. Многие вещи, так называемая наука, она замалчивает, она боится касаться каких-то тем с каким-то религиозным просто трепетом, они считают, что какие-то темы это табу, к ним нельзя прикасаться, если коснуться этих тем, то вообще все разрушится, все погибнет. Поэтому прямо надо сказать, реально есть как бы верующие в то, что вот был процесс эволюции, и есть верующие в то, что был процесс Божьего творения, который тоже, конечно, он осуществлялся во времени, в пространстве. Это две религиозные позиции в любом случае. И ни одной из этих позиций до конца нельзя назвать научной. Почему? Потому что наука не развивалась бы, если бы не было гипотез. А гипотеза – это то, что составляет основу веры. Я это предчувствую. Мне кажется, что это именно так. Я в это верю. И если бы мы основывались бы только на знании, что происходит в современной науке, то наступил бы регресс, мы бы остановились в своем развитии. Ну, например, человек на корабле отправляется в плавание. Почему? Он верит, что он приплывет в такую-то страну, закупит товары, вернется. Но он не знает этого. Обратите внимание, он этого не знает. Он верит, что это произойдет. Вы выходите на улицу из дома, вы верите, что вы сходите в магазин, купите хлеб и вернетесь. Но вы этого не знаете. Поэтому если бы человек основывался бы только на знании, что происходит с современной наукой, она впадает в состояние некого регресса, застоя, то все бы остановилось бы. Без веры, без гипотезы. Гипотеза – это выражение веры, это некая форма такого полурелигиозного восприятия какой-то реальности, которая еще недоступна, мы еще не прикоснулись к этому, но мы предчувствуем, что это так, что это оно все существует. Поэтому здесь правильно посмотреть на все это вот именно с такой стороны. И если есть теория эволюции, и также есть теория творения. Есть ученые, которые они показывают, что данные не такие четкие по спорным вопросам, там какие-то там человекообразные обезьяны. А почему сейчас не происходит эволюции? Вот в обозримом периоде за 8 тысяч лет ни одна обезьяна не стала человеком. А почему, например, мы не видим то, что один вид переходит в другой вид. За 8 тысяч обозримых лет ни одного случая, не зафиксировано. Надо сказать, что сам Чарльз Дарвин очень серьезно сомневался в своих выводах. И вообще он не защищал обезьяну, он писал работу о происхождении видов. Его задача была показать, что развитие происходит в рамках вида. Вот то, что в Библии называется «по семени, по роду его», как Бог творит там растительный мир, животный мир, по роду их, по семени их, там растительный мир. Так вот, в рамках разных видов он устанавливал, какие могут происходить мутации, изменения, связанные с климатом. Именно поэтому Дарвин совершает кругосветное путешествие, во время которого он вырабатывает эту теорию, которая действительно показывает, что в разных частях земного шара развитие одних и тех же видов, оно идет по разным каким-то вот стезям. Но это понятно, что, например, если в Карелии растет березка, и там такой жесткий климат, она кривая березка карельская. И совершенно понятно, что в нашем нормальном климате у нас хорошие березки, ровненькие, красивые. И понятно, что в Африке нету березок, а пальмы там растут. То есть особенности климата – это не свидетельство какой-то эволюции, как климат сказывается на развитии или деградации тех или иных видов. Поэтому поверьте мне, друзья, что есть очень много ученых, среди которых есть лауреаты Нобелевских премий, авторы больших научных монографий, которые борются вот с этой религией, иначе не назовешь, эволюционной религией, когда поверили Дарвину как некой истине в последней инстанции, и уверовав уже ни в какую сторону нельзя уклоняться. Это слишком фанатично и поэтому слишком ненаучно все это. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот вопрос хотел задать. Владимир.
Да, пожалуйста.
Так, Евангелие от Иоанна, глава вторая. И вот здесь на третий день был брак в Кане Галилейской. Матерь Иисуса была там. Был также и зван Иисус, и ученики его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне тебе, жена? Еще не пришел час мой. То есть, получается, Иисус в тот момент не хотел показывать свою Бога избранность. А вот дальше матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте.
Вопрос какой же?
Вопрос в том, что мать настояла, Божья Мать, показать Иисусу первое чудо. А ведь, как бы получается, он бы не хотел этого.
Текст показывает нам, что в начале своего служения, а другой текст показывает нам, что в конце своего служения Господь Иисус Христос соблюдает особым образом заповедь «почитай отца и мать». Начало его служения – это первое чудо, чудо в Кане Галилейской, и подчиняется он матери по Божьей заповеди, почитает свою мать. И в конце своего служения, умирая на кресте, он исполняет заповедь, мицвот о почитании матери, когда, находясь на кресте, он усыновляет Иоанна Богослова Деве Марии, а Деву Марию делает матерью Иоанна Богослова, чтобы после его смерти на кресте кто-то заботился бы о ней. Хотя в таком широком А в экклезиологическом смысле все верующие были усыновлены Деве Марии при кресте, но в практическом исполнении заповеди мицвот о почитании матери, он заботится о ней даже на Голгофском кресте. И действительно, предание церкви учат, и в Писании об этом сказано, что с тех пор она жила в доме Иоанна Крестителя, и он до конца заботился о ней. То есть всегда надо задаваться вопросом, какой урок нам преподает тот или иной текст. Если кто-то скажет «урок непослушания», то я бы с этим не согласился. А вот урок, как правильно надо относиться к матерям, к родителям, что иногда надо переступать через свою волю. Надо понять, что в Иисусе Христе было две воли. Это воля божественная и воля человеческая. И в данной ситуации конфликт был не между Девой Марией и божественной волей, потому что она всецело покорилась воле божественной, сказав в день Благовещения: «Се раба Господня, да будет по слову Твоему». А здесь как раз вот воля человеческая Господа Иисуса Христа и воля Матери, которая ратует об этом празднике. Не надо, опять же, думать, что, как некоторые говорят, они там и так уже упились, а им еще вина, значит, сделали. В те времена вино в Израиле — это напиток, который носил более такой вот характер, скажем так, вот освежающий. Это было сусло, которое хранилось в больших сосудах. Его доставали, это сусло, и разбавляли водою. И каждый разбавлял в той мере чистой холодной водою, в какой он считал, что он не превысит норму. То, что считается пьянством в Слове Божьем, это когда человек терял меру и разбавлял вино не так, как это положено. Кстати, древние считали, древние греки и римляне, пить вино без воды считали варварством. А, собственно, пьянством считалось употребление секейры. Это был очень такой резкий напиток с градусами, и в Писании часто говорится о вреде секер и о вреде вина, опять же. Если вино не разбавлялось должным образом, или человек не ограничивал себя уж совсем никак. А быть вину на свадьбе – это еврейская традиция, потому что еврейская свадьба – это праздник, когда все танцуют, все поют, радость идет о женихе, о невесте. Известен случай из Талмуда, когда царь Ирод Агриппа двигался по Иерусалиму с процессией, и вдруг навстречу невесту несут, какую-то бедную невесту какому-то бедному жениху, и там у нее какая-то корона на голове такая, ну, понятно, бедная. Ирод остановил процессию, снял с себя корону, сошел с коня и почтил невесту, как мог почтить. И когда его спросили, почему ты это сделал, он сказал: это же невеста. Я ношу корону каждый день, а она носит эту корону один раз в жизни. Неужели мы не почтим невесту? Поэтому это было особое отношение в тогдашнем мире вот, к трапезе. Именно вот свадебной трапезе. Известно, что когда вот была такая Изавель нечестивая, и когда собаки ее сгрызли, то, что от нее осталось, там остались руки и кисти рук остались, и ее пятки остались, ступни ног. И древние экзегеты еврейские гадали, а вот зачем такая деталь, вот руки остались, и вот пятки остались, а для чего вообще? Ну, а какой назидательный смысл несет эта информация? И тогда было предложено, точнее найдено древнее истолкование, что да, Изавель была ужасная женщина. Да, Изавель была идолопоклонница. Но когда Изавель, эта нечестивая царица, которая преследовала пророков Божьих, она слышала, что свадебная процессия, она выбегала на улицу босиком и хлопала в ладоши от радости. И ради этого псы оставили вот эти ладони, которые хотя бы так почитали Божий закон, и эти стопы. Потому что Божьи суды – это такие суды, когда никто не будет обижен ни на йоту. Человек получит ровно то, что он заслужил, и это касается как награды, так и наказания. Единственное, на что мы, конечно, надеемся в деле грядущего суда, это Божье милосердие, которое оно, как известно, превозносится над судом. Но это уже другая тема. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Божья Ангелина, благословите.
Господь благословит вас, Ангелина.
Вот у нас в семье такая ситуация. Как бы... Отец мужа очень сильно болен сейчас, у него рак. Можно сказать, что он проживает последние дни, очень страдает. При жизни он жил в коммунистическое время, в церковь не ходил. Ну, так можно сказать, был таким правильным человеком, по моим выводам, как бы. Никого не обижал, так старался жить по совести. И вот муж же предложил ему, попросил, чтобы он, ну... Не сказал, что перед смертью, а так, вот, папа, ты болеешь, может, причаститься, как бы, исповедуешься, как все наши родственники, там, дедушки, прадедушки. Он сказал, что нет, как бы, даже попросили потом батюшку. Батюшка тоже начал разговор, но разговор, ну, не получился, можно так сказать. У нас такой вопрос, вот... Можно после этого подавать записки на проскомидии, на заупокое, если уже как бы отойдет в мире иной?
В Священном Писании, в послании к римлянам, 2 глава, 14-15 стих сказано: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законы делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую». И с другой стороны, причастить человека вот в таком состоянии – это неправильно. Потому что вот сегодня на библейском лектории с 7 до 8 вечера мы вспоминали слова апостола Павла, что если кто-то ест и пьет от тела и крови, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. Поэтому вот подталкивать человека к такому действию, мол, ты меня уважаешь? Уважаешь. Ну, сходи причастись. Это не тот вариант, это не тот случай. Божественная Евхаристия – это святая святым. Это то, что имеет возможность к этому приступить верующий человек, крещенный человек, который рассуждает о теле и крови, когда вкушает. В противном случае будет Божье наказание. И это очень неправильно, когда людей, которые не хотят причащаться, их упрашивают причаститься. Вы им сначала расскажите о Боге. Вы сначала почитайте с ними Писание, насколько позволяет время. И если Господь пошлет дар веры, и такой человек причастится хотя бы на смертном одре, конечно, это будет великая радость и утешение для верующих членов семьи. Но если это он сделает не ради Бога, не рассуждая о теле и крови, а из уважения к вам, это будет проклятием для него. Это совершенно очевидно из Священного Писания. С другой стороны, сам процесс умирания, он достаточно сложный, и мы не всегда знаем, в каком состоянии умирает человек. Пока он в силе, в крепости, он может говорить: нет, я там неверующий, там, или что-то еще он такое скажет, мне это не надо. А сам процесс умирания, тем более, это, если это связано с тяжелыми переживаниями, со скорбью, тоскою смертной, с болью, в конце концов, мы не можем уследить, что происходит внутри. Есть прекрасная повесть графа Льва Николаевича Толстого, она называется «Смерть Ивана Ильича». Вот в этой повести Толстой с невыразительной такой какой-то художественной силой, с пронзительной силой, он показывает, как человек, который никогда не задумывался о Боге, полез вешать картину, вдруг упал, у него заболела поясница, потом ему поставили диагноз блуждающая почка, а потом ему сказали, что он умрет. И он умирал в страшных мучениях. И одна мысль, которая у него была в голове на тот момент, из-за какой-то блуждающей почки, я, который всю жизнь учился, достиг такого положения, он был судейский чиновник, неужели я должен умирать и в таких страшных муках? И только когда он уже был почти в забытии, к нему приходит озарение, что все имеет смысл. Что если он получает вот эту болезнь, эти страдания, это тоже не лишено смысла. Это часть его жизни, это часть его судьбы. И он понимает, что есть Создатель, есть Творец. И Толстой пишет, но поделиться этой радостью с домашними, близкими он уже не мог. Вот так бывает, что человек на смертном одре, он как бы обращается, но не всегда обращение, оно может быть зафиксировано нами, оно может ускользнуть от нашего внимания. Поэтому в надежде на то, что смерть все-таки была воспринята человеком как последняя эпитимия от Бога, и к тому же родство обязывает, мы подаем поминовение за таких людей, молимся за таких людей. Но если до конца человек в сознании, и он в диалоге с нами, и он отрицает святую веру, тем более, если он не крещенный и всю жизнь жил как атеист, мы должны отказывать и в отпевании, и в поминовении, в записках. И это не объяснение, что надо ради родственников это сделать, чтобы родственники утешились. Нет, это очень серьезная вещь, особенно поминовение на проскомиде. Поэтому в таких случаях молитесь, чтобы Господь дал ему дар веры вот в теперешней его ситуации. Скажите ему, что религия, она наполняет смыслом все. И страдания, и боль. Религия наполняет смыслом и саму смерть. И там, где неверующие видят тьму, мы видим Христа и свет. Именно религия, она имеет ответ на вопрос, зачем, почему происходит то или иное с человеком. Неверие не может дать таких ответов с точки зрения атеизма. Все нелепо. Полез вешать картину, поскользнулся, упал, блуждающая почка. И огромный организм погибает из-за этой блуждающей почки. Там все основано на случайностях. Но мы не верим в случайности. Мы верим в Божьи промыслы, и все хотим воспринимать как из рук Божьих. Может быть, вот его это неверие на смертном одре, это испытание вам, его близким, потому что, когда была возможность дискутировать с ним на эти темы, давать книги, читать, может быть, они достаточно активно вы действовали. Возьмите вот в это время часть вины на себя, пойдите в храм, поисповедуйтесь, чтобы не смогли его убедить, что вы не смогли воздействовать на него. Может быть, вы были плохим примером христиан для этого человека. Сделайте хоть что-то для него, потому что сейчас самые важные моменты в его жизни, именно сейчас жизнь вечная или приобретается вечное блаженное, или теряется. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Рождеством, с постом рождественским вас, батюшка. Благословите, раба Божия Галина.
Спаси Христос, Галина, рад вас слышать в студии.
Дело в том, что, батюшка, я хочу говорить не о себе, а о супруге, рабе Божьей Евгении.
А этично, том... он рядом находится?
Да, рядом.
Он дал вам согласие на такой звонок?
Да. Вы знаете, дело в том, что жизнь, большую часть от детства, отрочества, юность и зрелых годов у него прошла как Псалом 50-51. А теперь вот мы, как бы, чтобы встать на ноги, стали ходить в храм, стали как бы потихоньку подниматься на ноги. Вот. Но как бы дальше, когда муж не хочет, как бы вам правильно сказать, исповедоваться.
А можно, чтобы ваш муж принял участие в дискуссии?
Пожалуйста.
Передать ему трубку, может быть, он объяснит свою позицию?
С праздником, брат.
С праздником, брат.
Дело в том, когда у нас был отец наш, мы к нему ходили. Сейчас таких людей нету. Есть скользкости какие-то, ну, как бы сказать, ссылки на псаломы, какие-то стихи. И таким образом причастие, оно какое-то непонятное. Я мог бы взять, прочитать любую литературу, где идет подсказка в каких-то направлениях. Либо в верхнем положительное, либо среднее, как держаться, и так далее, и тому подобное. Вот. Тогда зачем приходить причащаться? Прости, Господи.
Причастие – это встреча с Богом. Та необходимая встреча, которая должна изменить нас. Это не интеллектуальный прорыв. Это не дополнительный поток информации, который может что-то там нам прибавить. Это сам Христос, который дает возможность прикоснуться к Нему. И не просто прикоснуться к Нему, но чтобы Он вошел в нашу жизнь. Не только в жизнь нашего тела, но и нашего духа и нашей души. Это таинство Он установил на Тайной Вечере. Он сказал своим ученикам: «Сие творите в мое воспоминание, пока я не приду». И так как это таинство было прямо им установлено до его второго пришествия, мы общаемся с ним через это таинство. Ведь он же сказал: «Сие я с вами во все дни до скончания века». И мы творим это таинство, пока он не придет. Это и означает, что, причащаясь тела и крови Господа, мы с ним до скончания века. А когда будет кончина века, причастие прекратится. Он сам явится в этот мир, будет реальностью перед нами. Причастие позволяет нам пережить такую встречу с Богом, которую мы не можем вот рационально пережить. Можно прочитать много хороших книг, и это вряд ли поможет. Вот здесь я вспоминаю слова апостола Павла Флоренского, который говорил, что православие, оно не доказуется, а показуется. Так вот, то, что мы получаем в причастии, оно без сравнения намного выше всех интеллектуальных возможных прорывов, которые могут иметь место в нашей жизни. Это не одолжение Богу, это милость Бога. Бога, возможность для нас причащаться. Это не солидарность с верующими родственниками, это общение со Христом, глубоко личное общение со Христом. Поэтому давайте обратим внимание на то, что в православной традиции человек идет к причастию после исповеди. Потому что причащающийся должен испытывать свое сердце. И в древности тоже, когда люди вкушали от пасхального агнца, они совершали обряды очищения. Христос дал священникам власть прощать грехи. И мы, священники, прощаем грехи не силой своего личного благочестия, а в силу того поручения, которое нам дал Христос, сказав, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И сразу возникает вопрос, к которому я часто возвращаюсь, если на исповеди с нас снимаются грехи, то зачем причащаться? Ведь причащаемся мы тоже в оставлении грехов и в жизнь вечную. В причастии, друзья, попаляется сама склонность к греху. Грех не возникает спонтанно, он является результатом тех ужасных мутаций греха, связанных еще с грехопадением наших прародителей, когда у каждых людей разные склонности. И наша вера учит нас никогда не соглашаться прежде всего с собственным грехом. И для того, чтобы преодолеть вот эту склонность, собственную склонность, которая гложет и мучает, вот здесь надо причащаться. И никакое количество молитв не может заменить причастие. Никакое усердное пощение не может заменить причастие. Но причастие дает нам великую благодать и силу молиться так, как Бог хочет, чтобы мы молились. Поститься так, как Бог хочет, чтобы наш пост был услышан на высях, на небесах, как сказано в Писании. Поэтому вот это решение, оно не принимается в споре с домашними и близкими. Я не знаю как бы предысторию вот этого спора. Это не делают из детского негативизма. Вы хотите, значит, я с вами не пойду. Это именно зрелое решение. И хотя я имею счастье причащаться с детства, я был рожден в венчанном браке. Я причащался с детства, и самое первое воспоминание детства, это когда бабушка выстраивала нас в очередь в храме Рождества Божьей Матери в городе Орехово-Зуево. Я и мои старшие братья, и младшие братья, мы все шли к причастию после я. И я видел слезы на глазах у бабушек, которые были вокруг нас. И я иногда спрашивал, почему вы плачете, когда мы причащаемся? А бабушки отвечали, а где наши внуки? Мы так радуемся за вашу бабушку, Журавлеву Матрену Федоровну. А наши внуки, почему они так не причащаются? Вот это была трагедия тех людей, которые опытно сами понимали значимость причастия. А вот расти, возрастать и никогда не расставаться с Евхаристией, жить так, чтобы жизнь вся была бы полна бы Евхаристии, вот это счастье. Я думаю, что очень важно создавать евхаристические кружки, особенно для молодых людей, которые изучают Евангелие, чтобы объяснять им смысл святого причастия, что это такое. Если ребенок получает все как бы даром, как бы ему как бы авансом все это дается, особенно младенческое причастие, то человек, который входит в некий осмысленный возраст, тем более на склоне лет, он должен уже принимать решение как деятельное решение, конкретное. Так, а у нас еще вопрос. Владимир, что у нас там?
Радиослушательница раба Божия Ольга спрашивает. Как относиться к тому, что количество митингов против строительства православных храмов в Москве увеличилось? Вот тут в пример приводится прошедший вчера митинг в Ухтомке на улице Камова.
Ну, обратите внимание, мы почти не слышим о митингах в других городах. С чем это связано? Ну, понятно, с чем. В Москве очень дорогая земля. Она просто очень дорого стоит. И люди, которые хотят заработать с этой земли, они будут нанимать команды, там, группы протестующих, оплачивать там все это. У них одна задача, чтобы ни один колосок этой дорогой земли не ушел бы из-под их контроля. Это преступление, которое можно назвать богохульством, сопротивление построению храма, имеет свой экономический след. Без сомнения, это борьба за богатые московские земли. Но будет ли счастливо общество, даже богатое общество, лишенное духовных основ? Я думаю, это будет общество самых несчастных людей. Я в свое время читал статистику одного психолога американского о том, какие разные социальные группы, какие имеют проблемы. Самое высокое количество самоубийств выходит как раз на людей высокого жизненного достатка. Когда, достигая, казалось бы, все для своего живота, для своих других потребностей, человек внутри остается пустым, вот эта дисгармония, она разрушает его изнутри. И у нас еще телефонный звонок.
Алло. Алло.
Алло, говорите.
Батюшка Олег, благословите раб Божий Сергий. Простите за вопрос, потому что вы однажды сказали, что еврейский вопрос вас не интересует. А что вы посоветуете почитать о ереси жидовствующих? Нет ли у вас лично какого-нибудь труда по этому поводу? Хотелось бы вас
спросить. Есть просветитель преподобного Иосифа Волоцкого. Это книга, в которой подробно рассказывается о ереси жидовствующих. Она, эта ересь, возникла, когда великий князь Московский захватил Новгород. И он привез в Москву некоторых лейб-медиков, лиц еврейской национальности, которые проповедовали некое жидовство. Утверждать, что это был иудаизм в чистом виде, мы не можем. Но из исследования, из розыска, как тогда говорили преподобного Иосифа Волоцкого, мы видим, что это была астрология, это были какие-то магические заклинания, гадания, это было иконоборчество. Но что это вот именно вот иудаизм, какого-то направления, в иудаизме всегда были разные направления, вот здесь классифицировать достаточно сложно. А вот говорить о некоторых моментах мы можем. Если вы прочитаете просветитель Иосифа Волоцкого, это розыск как раз, как тогда говорили, этой веры, то есть дознания, какие богохульства там были, какие заблуждения. И этот документ ценен тем, что Иосиф лично допрашивал тех людей, которые были причастны к так называемые ереси жидовствующих, и некоторых из них он просто знал, потому что духовник царицы русской был жидовствующий, глава русской церкви Исидор был жидовствующий. Очень сановные люди исповедовали эти взгляды. Но означало ли это для них перемену веры, то есть христианство в иудаизм, или к христианству они прибавляли увлечение астрологией, там, какими-то амулетами и так далее. Вот здесь историки по этому вопросу они продолжают спорить. И у нас телефонный звонок. У нас вопрос еще.
Следующий вопрос. Сейчас увеличилось количество так называемых православных евангельских кружков, где, изучая Слово Божие, игнорируют толкование святых отцов. Можно ли их посещать?
Если во время чтения Писания не предлагается адекватного истолкования, то есть традиционного, святоотеческого, то, конечно же, такие смоченные сборища посещать нельзя. Есть прямые запреты на это. Писание вообще не читается без истолкования. Вот это надо понять. Откройте книгу Неемии, 8 глава, 8 стих. Здесь сказано: «И читали из книги», это закон Моисеев, об этом выше говорится в первом стихе этой главы, «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Другой случай, где описывается, что необходимо не просто читать книгу, а иметь еще истолкование. Это книга «Деяний святых апостолов», 8 глава, с 26 стиха и ниже. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж, иофиплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?» Казалось бы, человек один на один со Словом Божьим. Какой-то нужен посредник. Но вот этот евнух был человек умный. Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ними. Тот принцип, которого мы придерживаемся при истолковании Священного Писания, он называется предание. Предание. А предание мы можем прочитать первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, держите предание так, как я передал вам». Предание – это устное наставление в вере. То есть это правильный комментарий, прежде всего, к Священному Писанию. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. «Итак, братья, стойте, держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». И апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». То есть, когда люди отодвигают предание, остается только с Писанием. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть исказить благовестие Христово. Но если бы даже мы, то есть, если бы даже кто-то из апостолов пришел истолковывать, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то есть не по преданию, не в традиции, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, не соответствует преданию, да будет анафема». Наша передача подошла к концу. Спасибо всех. Христос.